Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, мы продолжаем наши передачи из цикла «Ветхий Завет». О чем мы будем говорить сегодня?
Сегодня мы будем говорить про личность и историю патриарха Иакова. На наших прошлых встречах мы говорили о том, что во всей этой истории с патриархами Авраамом, Исааком, Иаковом есть такая центральная линия – это тема веры, да, тема обетования и некого кризиса, через который проходит личность человеческая на пути к вере. И мы видим, что Авраам – это человек, в котором вера рождается, и который от языческого прагматического отношения с богами приходит к очень высокому исповеданию и пониманию Бога, что Бог есть Отец, который любит, и поэтому нужно быть Ему послушным и довериться Ему, не, так сказать, не рассчитывая на какие-то блага, потому что Он знает глубже, и вот в этом состоит некое великое доверие, которое он проявляет в своем жертвоприношении Исаака. И Бог дает обетование, что тебе будет земля, от тебя произойдет народ, тебе будет благословение. И дальше мы видим, что сын, значит, Авраама, Исаак, и в его жизни это благословение действует, потому что Исаак стал очень богат, Бог его благословил. И, конечно, были в его жизни и кризисы, были и испытания, и долгое время и жена у него не рождала, да, и там были опасные моменты в жизни, но, тем не менее, фигура Исаака – это фигура такая благословенная, но она, кризисов было немного, и поэтому она немножечко находится в пути, в тени Авраама. Вот. Авраам – это некая такая цельная, удивительная фигура. Исаак немножечко в тени. А потом возникает тоже совершенно поразительная фигура, которая во многом параллельна фигуре Авраама. Она очень масштабна. Это фигура Иакова. Эта фигура невероятно противоречивая. Что мы видим? Мы видим, что по праву Иаков не должен получить первородство и благословение. Он рождается вторым. Но с момента своего, собственно, даже я бы так сказал, даже с утробы материнской, это человек, который борется за первенство, который не может смириться с тем, что он второй, и он окажется на обочине вот этого Божьего благословения. И вся его история – это история борьбы, это история конфликта. И он идет поперек права, он идет поперек морали какой-то, да, и мы видим, что первая часть этой истории – это история борьбы, значит, за первенство. Причем такая история, знаете, неоднозначная, потому что мы видим, это, во-первых, что эта борьба начинается в утробе у него с Исавом, потому что когда Исав рождается первым, Иаков держит его за пяту, и от этого имя его Иаков, это пята, переводится как. И они боролись с братом уже в утробе. Потом, воспользовавшись минутной такой вот слабостью Исава, вернувшегося с охоты и который был голоден, он практически выторговывает у брата, первородство. Он говорит: давай я тебе похлебку, а ты, значит, мне первородство-то продай. Как такие вещи делаются? Где же твое смирение, где же твое послушание? Нет его. Покупает у брата. Но это как бы вещь такая относительно ничтожная, потому что это между собой они как-то договорились, и вот у него за похлебку он как бы это первородство приобретает. Но самое важное – это слово отца. И дальше, значит, мы видим совершенно потрясающую историю, как он получает это первородство обманом. И надо сказать, что Священное Писание, оно не выносит здесь моральных оценок особых, но, так сказать, повествование достаточно такое спокойное, отстраненное, но понятно, что действие происходит не самого лучшего свойства. Анна Дмитриевна, согласитесь, что там написано? Что Исаак, он очень любил старшего сына, потому что он был хороший зверолов, приносил вкусную дичь, и он видел в нем продолжение вот этого, так сказать, Божьего благословения. А Ревекка, она любила младшего. Исаака. И вот когда отцу приходит время уже умирать, и он собирается это благословение передать, мы видим очень интересную вещь, что все участники этой истории, включая Исаака, и Ревекку, и братьев, да, они воспринимают это благословение Божие как нечто материальное, как нечто такое вот Вот Бог дал, и это даст ключ к первенству, к власти, к стадам, к женам, понимаете? То есть к этим вот материальным благам.
Но которые... это же было в сознании людей,
да, естественно,
того времени.
Естественно. И это есть нечто неотменимое, и это есть нечто, что существует как бы вот немножечко само по себе. Дал, обратно уже не забрать, да? Где же Бог, да? Казалось бы.
А еще вот интересен такой момент, что если Господь благословляет, да, то... По логике это должен быть старший сын, то почему, даже если ошибившись, отец благословляет младшего, причем Господь же знает прекрасно, что отца ввели в заблуждение, вот почему так легко это благословение берется и перекладывается на другого, переносится?
Да. То есть тут, конечно, для...
Действительно, ощущение, вот вы правильно сказали, что как что-то материальное, да, как какую-то, не знаю, вазу дорогую отец передаривает просто старшему сыну, старшему не получилось, младшему передаривает.
Да. И вы понимаете, тут немножечко, видимо, все-таки другое восприятие Бога, чем то, которое имеем мы. И мы видим, что по большому счету то, что было открыто Аврааму, вот эта высшая точка его отношения с Богом, которая проявилась в жертвоприношении Исаака, детям он эту веру передал, но в этой вере еще очень много каких-то ограничений. Они находятся еще только в самом начале пути, чтобы осмыслить то откровение, которое они приняли о Боге. И вот получается, что это, значит, благословение они понимают как нечто неотменимое, материальное, за которое разворачивается самая натуральная схватка. Просто, знаете, драма, вот, которая была бы достойна Шекспира. Да? Вот как люди борются за власть, за что-то материальное. И мы здесь видим историю просто натурального обмана. Потому что, значит, отец собирается дать благословение, он договаривается со старшим сыном, ну давай, принеси мне, приготовь кушанье, я тебе благословлю, вот передам тебе вот это Божье, все. Мать говорит сыну, вот сейчас он будет передавать, и отменить это уже невозможно, и ты потеряешь последние, так сказать, шансы. И она, и это, в общем, ее ум, в общем, это мама, так сказать, она подталкивает Иакова, и, ну, с него это не снимает ответственности, да, они идут путем обмана, она готовит это вкусное кушанье, которое будет нравиться отцу, да, она, так сказать, подсказывает ему, что обернуть руки, значит, шею.
Это чем-то вообще невероятным кажется, правда?
Ну, да.
Как можно обернуть, отец, чтобы это было незаметно?
Ну, отец слепой, ну, вот как-то так. И, значит, ну, видимо, может быть, Исав был действительно такой заросший человек с такой густой, как бы...
Растительностью,
да. Но и дальше мы видим эту историю обмана, потому что, так сказать, приходит Иаков, и отец ничего понять не может, потому что он же слышит, что голос младшего, а он приносит кушанье. И вроде он в курсе всех обстоятельств, почему же так. И он говорит, я что-то понять не могу, так сказать, ты это или не ты. Голос-то Исаака я слышу, да? Ну-ка, давай-ка я тебя потрогаю, чувствует там шерсть. Ну, наверное, наверное. А, еще она ему говорит, переоденься в одежду, значит, Исава, потому что, чтобы отец почувствовал запах Исава. И когда вот он почувствовал запах, который исходит от его одежды, он успокоился, что невозможно, что все сходится, это наверняка старший сын. У него возникли подозрения, и после этого он изрекает вот это благословение о том, что ты будешь первым, и братья твои, брат твой будет тебе служить, и все-все-все, и в тебе благословится, как бы, и земля будет твоя, и народ вот по твоей линии будет передан. А потом приходит с поля старший брат, и там, ну, просто, знаете, вот шекспировская драма, потому что сын в гневе старший, и плачет, и он, так сказать...
Говорит, предательство от матери, вы только думаетесь,
да, да,
конечно.
Да. Отец вообще растерян, и он тоже поражен в самое сердце, что же случилось. Но заметьте, что благословение очень интересно. Сын говорит, ну, давай, может быть, как-то...
Переблагослови,
да, то есть обратно, заново благословение дай, потому что тот же неправом это получил. А отец ему говорит, уже ничего не изменить.
Почему?
Уже ничего не изменить, потому что... Это Бог договорился с людьми, и это уже есть нечто юридическое, это Божье слово, он передал, получается,
но Господь, сыну. Он же видит, при каких обстоятельствах это случилось. Почему?
Но это его слово передается устами человеческими, понимаете, через вот это первородство. И он говорит, благословение изречено. Вы знаете, здесь вот, конечно, наше восприятие веры абсолютно какое-то другое.
Да,
здесь
совершенно.
Что-то на грани с магическим восприятием, потому что вот что-то сказано уже неотменимо, да. Вот здесь мы видим, что очень такая глубокая архаика заложена вот в этом, так сказать, в этом эпизоде, да, что это Слово Божье будет действовать, оно как будто уже Богу не принадлежит, оно будет действовать независимо от его воли, от его личности, передано, и уже обратно дороги нет. Единственное, что может, что находит, что сказать Исаак, это то, что он говорит старшему сыну. Ну вот, видишь, я сказал, что ты будешь в подчинении, и потомки твои станут в подчинении у младшего сына и их потомков, но... Он говорит, благословение мое в том, что единственное, что тебе дам, это то, что однажды они освободятся. Однажды они освободятся. Вот единственное слово надежды, которое он может ему сказать. После этого старший сын выходит и говорит, младший меня оскорбил, обидел, попрал мои права, ему не жить, я его убью. И мать говорит Иакову, беги. Ну, Библия, она, так сказать, и отец, он понимает, что ну, уже это передано, все-таки этот сын, и они его благословляют и отпускают. И они говорят ему, что беги в Харан, где родственники по линии Авраама живут, вот там найдешь себе жену. И дальше происходит очень интересная вещь, Анна Дмитриевна. Смотрите, как вот складывается история. Смотрите, если мы посмотрим на ситуацию глазами вот этого Иакова, то есть получается, это молодой человек, невероятно амбициозный, который стремится стяжать это Божье благословение, он стремится, так сказать, это приобрести первенство в этом мире, и при этом идет на обман, идет на подлог и действует вообще вопреки любому праву, как бы его. Ну, согласитесь, это история грешника.
Конечно.
И он надеется, что это благословение, вот оно у него в руках, он его получил. Он торжествует в этот момент. Но в этот момент оказывается, что все опрокидывается. И он оказывается ничем. Потому что он оказывается изгнанником, который лишился вообще всего.
Ну, тут, наверное, стоит подумать, да, о том, о чем мы говорили с вами, когда разбирали судьбу Авраама, о том, что благословение Божие и вот этот вот завет с Богом, это не... предоставление, что ли, счастливой жизни и с полным обеспечением
да.
до конца своих дней.
Да,
это
да.
совсем другое, и за это благословение нужно многое отдать и много потрудиться, да, если так можно сказать.
Вот. И вся история про Иакова, это история вот про это, что благословение — это совсем не просто на тебя золото посыплется с небес, да, а это с Богом немножко страшно, с ним не будет, так сказать, легко. Потому что у него есть свой замысел, у него есть свои цели, и парадокс этой истории, да, и смотрите как, в тот момент, когда, казалось бы, он приобретает это Божье благословение, и он находится на пике, так сказать, счастья, что все получилось, да, невероятным образом все получилось, он оказывается выброшен из родовой социальной структуры. Мы это тоже сейчас не можем понять, потому что мы живем в другом обществе, родоплеменные отношения распались. Но даже если взять русское общество, славянское, там, древнее, родовое, тысячу лет назад, или вот то общество, в котором живет Авраам, да, Исаак и Иаков, если человек выпадает из родовой структуры, он изгой. Это человек, лишенный жизни. Его любой человек может убить, он бесправен, он совершенно... Это хуже не придумаешь. И то, что мы видим дальше перед Иаковом, он получает все прямо противоположное, чем он думал получить. Он лишается земли, он лишается любого имения, он лишается любых перспектив. Там его ожидает старший брат, наследник по праву, который собирается лишить его уже жизни. И все это очень серьезно. И ничего он тут поделать не может, он становится изгнанником и беглецом. И он бежит, скрываясь от старшего брата. Но он приходит в место, и вот Библия описывает, что он приходит в место, называемое, ну, это Харан, там, где жил Авраам, и место это называется Вифиль. Он спит, устав, и под голову свою кладет камень. Ну, вот это некий знак того, что вообще у него даже нечего положить под голову, кроме как камень положить. И ночью ему открывается Бог. И он видит, что открыты небеса, и до небес поднимается лестница. Ну, надо сказать, что это вот у нас в русской традиции воспринимается как лестница. Исследователи считают, что это нечто подобное такому зиккурату. Вот это вот характерное для Ближнего Востока, так сказать, храмовое сооружение, которое поднимается до небес, да? И он видит, что там восходят и нисходят, да, ангелы, совершая поклонение Богу, и стоит на этом сооружении там Бог. И он говорит: «Я Бог Авраама, я Бог Исаака, и землю, на которой ты лежишь, вот сейчас ты изгнанник, она не твоя, ты тут, так сказать, вообще человек, выпавший из жизни, но эта земля станет твоей, и будет твое потомство, как песок земной, и в племени твоем благословятся все племена земные». Он повторяет ему вот это благословение Авраама. И дальше Бог ему говорит: «Я с тобой, и я тебя сохраню везде, куда ты не пойдешь. Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я тебе сказал». Эти слова означают, что Бог будет с ним и защитит его во всех превратностях его судьбы. Я бы так сказал, Анна Дмитриевна, что отношения, вот эти, это призвание, вот у Авраама оно еще началось задолго до прихода в землю обетованную, когда он услышал этот призыв. А здесь это происходит в очень сходной ситуации, потому что Иаков – это человек, который перед собой не видит никаких перспектив. И, по сути, он пошел против воли, против Бога, против людей, против рода человеческого. Он грешник, лишенный всего, и Бог ему дает вот это вот слово, что «я буду с тобой, не бойся». И когда он просыпается, у него происходит некий переворот. Он понимает, что все решает не вот это материальное благословение, а есть Бог, который выше слов. Все зависит от его воли, все зависит от его милости. И по какой-то непонятной, непостижимой причине эта милость ему явлена, вопреки его тому, что он не имеет права на первородство, несмотря на то, что он получил все это обманом, несмотря на то, что он грешник, Бог его милует, и он желает быть с ним. И Иаков говорит удивительные слова. Он говорит: «Как страшно это место». Да, он говорит: «Истинно Господь присутствует на этом месте, а я и не знал». То есть до этого момента, по сути дела, Бог для него – это был Бог его родителей, его отцов. Он видел их богатство, и, по сути дела, он хотел богатства. А теперь он обнаруживает то, что стоит за этим богатством. Он не знал Бога, и сейчас он его познает в этой личной встрече. И он понимает, что все зависит от его отношений. Автоматически благословение ничего не означает. Бог пообещал. И поэтому он будет ему верным. И он ему говорит. И он говорит: это не иное место, как Дом Божий, врата небесные. И он этот камень возливает на него, на котором он спал, возливает на него, значит, елей. Ну как, у него нету ни мяса. Это минимальное какое-то жертвоприношение, которое он способен от своей нищеты Богу принести. Хоть чуть-чуть масла капнуть Творцу на это самое последнее, может быть, что у него есть, елей, чтобы, так сказать, которым смазывают кожу, чтобы она там не сушилась от восточного солнца, вот. И Иаков дал обет, и он говорит: если действительно это все правда, и будет Бог со мной, и сохранит, и он даст мне жизнь, и он меня сохранит на этом пути, и даст мне хлеб и одежду, а у него нет ничего, то вот этот камень, то я вернусь, то этот камень будет жертвенником, где будет Бог, он станет домом Божьим, и из всего, что ты мне дашь, Боже, я дам тебе десятую часть. Вот. Вот все, что я готов тебе малое принести, если действительно это так. И дальше это фактически начинается жизнь изгнанника, жизнь, где он сам себе не принадлежит, жизнь удивительная, в которой, Анна Дмитриевна, конфликт не является последним конфликтом. Но в ходе этой жизни рождается некая новая личность. И этот грешник действительно становится великим патриархом, через которого происходит великий народ. И о том, да, то есть дальше следует история про женитьбу, про то, как он приходит в Харан и находит себе жену. И там эта история крайне любопытна. Она удивительна. История, как он работал 20 лет. Вот. фактически находясь в зависимом положении. Вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.